Здравствуйте! Это программа для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. Сегодня мы будем говорить о трудных детях. У нас в гостях Ирина Лукьянова, автор книги, которая называется достаточно интересно «Экстремальное материнство». Здравствуйте, Ирина!
Здравствуйте!
Начнем, конечно, с того, как родилась идея написать такую книгу? С чего вы вообще занялись темой трудных детей?
Обычно люди занимаются темами детей, когда у них появляются дети. И когда у этих детей появляются проблемы, ты начинаешь искать ответы на свои вопросы, очень долго их ищешь, очень долго ждешь, когда же кто-нибудь напишет для тебя книжку, а ее что-то никто не пишет и не пишет, и в конце концов приходишь к выводу, что раз никто ее не пишет, то, наверное, надо написать ее самой. Отсюда, наверное, вот эта идея написать книжку и как-то обобщить все, что я сама поняла в процессе выращивания собственных детей и в процессе
трудовой деятельности. Вы учитель, да?
Да, я учитель, и я еще администратор родительского форума, который называется «Наши невнимательные гиперактивные дети». Туда приходят родители, в основном это мамы, со своими проблемами, со своими горестями, потому что трудные дети обеспечивают им массу хлопот и массу очень такой тяжелой обратной связи от окружающих, потому что им все говорят, что они плохие матери, что они не умеют воспитывать собственных детей, что они бездарности и ничтожества. Да, очень часто брак начинает трещать по швам, очень портятся отношения с собственными родителями и свекрами, школа требует забрать ребенка. То есть, в общем, мать ощущает себя неудачницей просто вот по всем статьям. За что ни возьмись, все плохо, да? Разве что, может, на работе хоть какая-то отрада. Потому что дома хаос, в жизни хаос, в отношениях хаос, который вот этот вот чудесный ребенок ухитрился навести на всю семью. И иногда, когда приходят вот такие мамы, они в таком состоянии бывают, что маме больше помощь нужна, чем ребенку. Собственно, это очень важно, действительно, помогать мамам трудных детей, потому что на маме, как правило, лежит основная доля хлопот по воспитанию ребенка, по взаимодействию со школой, врачами, педагогами дополнительного образования, тренерами. Да. Мама очень часто пытается как-то смикшировать взаимоотношения между ребенком и папой, ребенком и бабушками и дедушками, потому что у них тоже собственный взгляд.
Да, да?
И, в общем, она превращается в своего рода такую вот боксерскую грушу, на которой все, кому не лень, оттачивают удар, и сам малютка, ради которого это все делается, да? Сам малютка тоже не дремлет.
Никакой благодарности.
Вообще, вот есть такой замечательный специалист Рассел Баркли, доктор-психиатр, который говорит, что ребенок хуже всего ведет себя с тем взрослым, который проводит с ним максимум времени. Это к вопросу о том, как папа иногда мам спрашивает, а почему вот он со мной ведет себя нормально, а вот с тобой плохо? Ты, наверное, просто не умеешь наладить с ним отношения, ты не умеешь его воспитывать и так далее. И вот в конце концов вот эта вот растерявшаяся мама, у которой привычные педагогические подходы, которые там работают с детьми знакомых, там, работают с ее первым ребенком там, или работают с ее последующими детьми, с этим не работают абсолютно. Вот здесь, конечно, маме очень-очень нужна помощь. И, может быть, именно поэтому книжку и назвала «Экстремальное материнство». Наверное, потому что это вот еще и для мамы такой экстремальный опыт. Такой маме не надо ни с парашютом прыгать, чтобы адреналинчику нахвататься. Достаточно один раз на родительское собрание сходить.
Давайте все-таки тогда начнем вот с такого вопроса, который, мне кажется, должен лежать во главе подобной беседы. Кто же такие трудные дети? Всегда ли это дети действительно с какими-то неврологическими проблемами, гиперактивность и так далее? Это все-таки диагноз неврологический?
Вы знаете, совершенно не обязательно, потому что есть еще такое понятие, как темперамент, да, есть понятие характер, есть какие-то генетически заложенные вещи, которые сами по себе патологией не являются, но очень осложняют жизнь семьи. Да? То есть, ну вот разные ученые выделяют разные особенности, я вам полный список сейчас на память не приведу, но это могут быть, например, там, дети, которые легко приспосабливаются к переменам, и дети, которые трудно приспосабливаются к переменам.
Это уже трудный ребенок,
это,
да?
Это уже тяжело, потому что с ним нельзя пойти в гости, он будет ныть, почему вы меня сюда привели, давайте уйдем с ним. Нельзя поехать на отдых, как только вы приезжаете в другую страну, он требует, чтобы его немедленно доставили домой. Его невозможно накормить непривычной пищей, да? На него невозможно надеть никакую новую вещь. С него нельзя снять старую вещь, да? То есть он носит там любимый свитер до тех пор, пока этот свитер на нем не истлеет. И это очень трудно. Бывают дети с нерегулярными паттернами сна. То есть дети, которые не ложатся спать, как им положено, в 9 вечера с подъемом в 7:30, а которые ложатся как попало, просыпаются как попало, да, и родители бывают совершенно измучены такими детьми, ищут ответов, что им делать, да, и, в общем, те родители, у которых дети спокойно спят, они, в общем, напрасно гордятся собственным замечательным опытом родительства, потому что никто не виноват, что ребенок не спит. Это не
одним повезло,
да,
вторым
не родительская
нет.
Недоработка. Да, бывает, что одним повезло, другим не очень. Бывают дети, которые легко переносят собственные неудачи, а другие совершенно не в состоянии с ними справиться. Кому-то легче дается эмоциональная регуляция, кому-то тяжелее. Кто-то легко считывает выражение лица, интонацию, какие-то невербальные знаки, которые жесты, то, что легко воспринимает неписанные правила общения. А кто-то всего этого совсем не видит.
И становится неудобным в обществе.
Абсолютно.
Да.
Он всюду неуместен, он ведет себя как знаменитый дурак, набитый из русской народной сказки. В русских народных сказках все это есть, да? И не только в русских. Да, есть дурак набитый, который себя ведет по-идиотски в каждой ситуации, потому что не умеет к ней приспособиться. Да. Есть прекрасная сказка про умную Эльзу, которая на самом деле про тревожное расстройство, про человека, который сидит и себя накручивает, а что будет, если, а что будет, если, и так далее, и так далее. Есть русские народные имена старинные, да, Бессон, Истома, Неупокой, от которых произошли известные русские фамилии. То есть все эти проблемы были известны человечеству давным-давно. И, конечно, с такими детьми очень тяжело справляться. А когда у этого ребенка вот такой вот крайний случай в спектре, да, вот, ну, все это можно представить как спектр, да, от легкого к трудному, и когда у него или совсем вот один конец, это тоже не очень хорошо, когда ребенок со всеми вступает в контакт, когда у него рот не закрывается, когда он с любой тетей в автобусе разговаривает и готов ей выложить все семейные тайны, когда у него нет абсолютно никаких границ в общении, в поведении, да, и семья тоже от него звереет, потому что он каждому встречному и поперечному выложит всю подноготную, что можно, что нельзя, да, и вот когда вот эти крайности в одном ребенке сочетаются, да еще и по разным параметрам с ним делается очень тяжело. Если тут присоединяются еще и какие-то неврологические нарушения или психические отклонения, как бы психические отклонения, это ведь тоже не обязательно сразу отрыв от реальности, уход в психоз или что, или наоборот, там, или проблемы с интеллектом. Это проблемы с душой. У нас у всех, да, мы все люди, у нас у всех есть душа, у нас есть психика. Да, в этой психике происходят очень сложные процессы, и в них тоже могут вмешиваться, в них тоже могут быть какие-то неполадки, скажем, там. Та же тревожность – это уже скорее проблема с психикой. Да. Вот. И здесь с такими детьми действительно очень сложно.
Получается, что трудные дети в таком разнообразии представлены, что, наверное, общих рецептов, как жить с трудным ребенком, наверное, нет.
Ну, для каждой трудности есть свои книжки вообще. Угу. То есть иногда лучше, иногда хуже, иногда они существуют. Да, там существуют книжки, посвященные конкретным расстройствам. Да, вот, скажем, там дислексия, дисграфия очень серьезно осложняют учебу ребенка. Да, он может не очень трудный в общении, но ему очень тяжело учиться, и с его школой у родителя возникает максимум трудностей, ребенка начинает отторгать школа, следствие может стать школьная дезадаптация, следствие может стать ощущение, да вы все вообще меня не понимаете, я вам никому не нужен, протест, агрессия, агрессия, она очень часто бывает вторичная, да, когда общество не понимает и не принимает ребенка, и ребенок либо на себя эту агрессию обращает, я плохой, я ничтожный, мне стыдно, я виноват, он начинает себя съедать просто заживо, или это агрессия, обращенная на другого. Других, на окружающих, и тут не факт, что одно лучше другого. Вот. Это тоже трудно, да.
А какие-то общие есть советы родителям трудных детей?
Знаете, я думаю, что, в принципе, есть какие-то базовые принципы родительского воспитания, которые для трудных и для легких детей, и для всех остальных работают. Да? То есть уважать друг друга, да, относиться друг к другу так, как ты бы хотел, чтобы относились к тебе. Если в семье не принято орать, то не только младшим на старших, но и старшим на младших. Если можно обходиться без насилия в отношениях, лучше обходиться без насилия в отношениях. Да. Их много вот таких вот базовых правил. Ну вот если мы посмотрим, например, была такая передача «Няня спешит на помощь». Помните, когда профессиональный психолог приходил в семью и наблюдал, что
она
там
была в нашей студии.
Ага. Вот. Они ведь всегда с чего начинали, помните?
Ну, нет, не помню.
А няня наблюдает.
А, ну, да. Изучает
сидит,
ситуацию в семье.
Наблюдает ситуацию в семье. Ситуация всегда разная. Но всегда начинает с одного, со свода правил в этой семье. Правил, которые разделяют все ее члены, все со всеми согласны, а все готовы под этим подписаться. И, как правило, первые правила, да, в нашей семье не орут друг на друга, в нашей семье не дерутся друг с другом, в нашей семье принято друг другу уважать, да, с уважением относиться к личному пространству. То есть какие-то абсолютно базовые принципы человеческого общения, они и в семье тоже есть. Беда в том, что в семье люди настолько плотно общаются друг с другом, настолько как бы чувствуют себя другого продолжением себя, себя продолжением другого, что вот эти вот границы между «я» и «не я» уже стираются, да, и люди позволяют себе делать со своими близкими такое, чего они никогда
не позволят
себе с другими.
Да.
И вот это вещи, которые очень важны в отношениях с любыми детьми. Дети, которые полегче, может быть, да, там отряхнется и скажет, как с гуся вода, да, что «Ой, мам, сегодня настроение плохое, опять она шумит». Угу. А кто-то ведь этого не вынесет, кто-то сядет и будет думать: они все на меня орут, они опять на меня орут, со мной так нельзя. Почему этот мир со мной так обращается? Я не могу здесь больше находиться, да? Ну, мы же не ставим себе задачу сделать для подростка, вернее, как правило, к подростковому периоду это уже ощущение
накапливается,
что этот мир меня не хочет, мне здесь не место, я здесь не нужен, да? И вот не очень, наверное, правильно.
Да, ни один родитель, наверное, не хочет такого результата. И тем не менее, многие родители при всем старании воспитывать своих детей вот в меру своих сил, все-таки приходят вот к этому самому результату, что с подростком-то уже наступает совсем разрыв.
Вот. Здесь же еще и какая-то нехватка педагогического мастерства. Да? Кнут и пряник, как абсолютно универсальные методы. Или общение с ребенком путем простых команд и элементарных вопросов. Ну вот, очень люблю рассказывать про результаты одного симпатичного американского исследования, где они изучали, как с детьми общаются родители в образованных культурных семьях и в семьях социально-экономически неблагополучных. Что они выяснили? Что, как правило, родители образованные, культурные, грамотные, разговаривают со своим ребенком очень много. Разговаривают с ним обо всем, на самые разные темы. Ребенок слышит от них очень много новых слов. Он задает вопросы, они ему грамотно отвечают на эти вопросы, толково и по существу. Что происходит в социально неблагополучных семьях? С ребенком общаются путем простых команд. «Не лезь», «Не тронь», «Кому сказала», «Ну-ка перестань», «Иди сюда», «Пшел вон отсюда». А, как правило, эти команды еще и негативные. «Не делай то», «Перестань», «Прекрати», «Повторы». А, если ребенок задает вопрос, на него отвечают неадекватно. «Ой, хватит». Почему? Покачину. Потому что потому. Да? В результате что происходит к тому моменту, когда ребенку пора идти в школу? Ребенок, вот с которым в таком стиле общаются, недополучил миллион слов. Отсюда, естественно, у него совершенно другой уровень подготовки к школе. Он хуже читает, он хуже говорит, он проще мыслит, он говорит более простыми предложениями и менее грамотно, ему тяжелее даются предметы. Да? И вот это вот уже то, что закладывается не природой, не генами, не особенностями, а закладывается родительским стилем воспитания. Ну что, вот эти родители, они не любят своего ребенка? Любят. Они же хотят, чтобы он был чистенький, не лезь в лужу, да, чтобы он не поранился. «Стой, я кому сказала, куда ты опять побежал», да, они хотят, чтобы он был здоровый, да, но то, что они при этом вот этим стилем воспитания уже заранее создают ему когнитивный дефицит, да, вот это они ведь совсем не понимают. И вот здесь очень полезно, когда родители рассказывают по-дружески, да, не «ах, ты плохой родитель, не умеешь», да, что, собственно говоря, у нас умеют сказать «ты плохой, ты плохо его воспитываешь». Никто, в общем, не вникает, когда мать орет на ребенка на улице, что между ними произошло. Всем понятно, что она плохая мать. Вот, да, то есть плохая мать ТМ. Вот. И помочь маме, дать ей какие-то другие инструменты для воспитания этого ребенка, чтобы и ей стало легче и интереснее, и ему стало легче и интереснее. Это, в общем, вот этот трудный материнский и детский опыт, оно очень сильно облегчает. И, кстати, вот те же ученые, про которых я начала говорить, они пришли к очень интересному выводу, что даже матери из социально неблагополучных семей ведут себя ровно так же, как вот эти вот образованные, спокойные, грамотные матери, когда они начинают с детьми читать книжки. Потому что словарь, масса тем для обсуждения, причем тем, которые никак не связаны с поведением ребенка.
Да, они отвлеченные, да, конечно, отвлеченные, это не уроки, да? Не проблемы. Да.
Сразу задают вопросы, получают ответы, ответы адекватны вопросам, возникает почва для взаимодействия. Вот еще один
инструмент такой, да?
Да, инструмент, да, совершенно универсальный, читайте с ребенком. Так нет, говорят, да чего, ей 7 лет большая, уже пусть сама читает, она уже умеет, пусть читает. Вот, ну, тут я очень много могу говорить про детское чтение.
Я с вами совершенно солидарна, да? Потому что мы до сих пор практикуем семейные чтения, несмотря на то, что моим сыновьям 15-13. Поэтому я это очень понимаю.
Это очень то, что надо. Да? Разговаривать с детьми не о том, сделал ли он уроки и поел ли. Потому что страшное количество родителей ограничивается этими двумя вопросами. Третий – почему в комнате не убрано? Да, или почему там опять без шарфа, да, куртку бросил. То есть это вопросы, которые даже ответа не требуют. Да, почему ты не убрал в комнате? Какая разница, почему?
Это скорее замечание.
Это скорее замечание, да, это вот абсолютно неадекватный ведь действительно стиль общения с ребенком. И тем не менее, вот необязательные дружеские разговоры о чем угодно. Совместный просмотр кино с обсуждением, да? Совместное прослушивание музыки с обсуждением. Разговоры не о том, что было в школе, не о том, почему у тебя тройка по истории. Да? То есть не о школе, не об уроках. Вот это еще одна очень важная штука. Современные родители так ответственно относятся к учебе своих детей, что готовы дом превратить фактически в филиал школы. И ребенок с утра до вечера, он половину времени проводит в школе, половину дома за деланием уроков и разговорами о школе, почему в школе у него не то и не так. Поэтому ребенок, который не успешен в школе, чувствует, что ему вообще в этом мире делать совершенно нечего. Да? Потому что куда ему податься-то такому, вот, который нигде не нужен?
Ему обычно еще угрожают будущим дворника, продавца в Макдональдсе и так далее.
Вот,
то есть ему еще и портят будущее потенциальное.
Смешно, вот это какие-то абсолютно хрестоматийные пугалки, да, вот ты не то, ты не так, да, но вот буквально я сейчас делаю вкладку молодежную в новую газету, и периодически с помощью приятелей, работающих в разных школах, опрашиваю школьников, там задаем какие-то вопросы. И вот старшеклассников в одной московской школе спросили, чего вы на самом деле хотите от родителей. С ума сойти, какие ответы. Чтобы перестали говорить мне, что я стану дворником. Да? Или хочу, чтобы со мной разговаривали. Они, говорят, приходят, каждый в своей комнате запирается, и мы как будто соседи, у нас нет общих тем для разговора. Хочу, чтобы маме было интересно что-то, кроме телевизора. Хочу, чтобы с ней можно было поговорить. Вот. Удивительные были два ответа. Хочу, чтобы мои родители стали хорошими бабушкой и дедушкой для моих детей, такими, какими там у меня была бабушка. Хочу тепла, заботы и материнского внимания. Вот прям так, такими словами. Да? То есть всего, по-моему, два ответа было: хочу побольше карманных денег. Один был: хочу, чтобы разрешили купить собаку. Вот, то есть ответ ведь совершенно вневременные, да, поди догадайся, что это там 2017 год на дворе, да, а не 1917, допустим. Вот, так что есть какие-то абсолютно универсальные вещи здесь.
Давайте все-таки вернемся к нашей теме. Дело в том, что вот вы про трудных детей я поняла, про истощенных родителей, у которых не хватает сил на воспитание собственных детей, я тоже поняла. Вот насчет счастливой жизни у меня большие сомнения. Неужели она возможна с трудным ребенком? Или это труд, тяжелый, сложный
это
и неблагодарный?
Труд благодарный, но благодарности не надо ожидать прямо
сразу,
сейчас,
да?
И от детей. Ты никогда не знаешь, где и когда выстрелит. Я помню, когда моя дочь, 24, по-моему, лет от роду тогда, сказала мне, значит, когда я вошла на кухню: мам, ну что, трудно, что ли, помытые тарелки ставить сюда, а помытые, значит, чашки сюда. Так силой говорю: Господи, дожила. У нас на форуме родительском есть такая прекрасная поговорка: кидай навоз лопатой об стену, что-нибудь да прилипнет. Но мы никогда не знаем, что, где и когда прилипнет, и где это выстрелит. Вот еще одна симпатичная родительская концепция, это моя подруга одна так сформулировала, у меня бы так хорошо не получилось. Она говорит, родительское влияние можно сравнить со впихиванием или всасыванием. Впихивание – это когда ты открываешь ребенку горло, да, и туда впихиваешь насильно все самое прекрасное, чем ты хочешь его одарить, самое вкусное. Да? А концепция всасывания – это когда ты вокруг него создаешь питательную среду, из которой он сам возьмет столько, сколько он сейчас может вобрать и вместить, да, и для него всегда есть куда развиваться. И вот это тоже очень важно, да, не впихивать, потому что все, что ты впихиваешь, лезет обратно, а создать среду, в которой ему интересно и есть куда пойти, которая богатая, в которой есть люди, которые горят своим делом, зажжены какими-то своими идеями, интересом, которые что-то любят, да, показать, что в мире много всего достойного любви. И вот, кстати, хорошая школа в этом смысле. Какая хорошая школа? Где есть взрослые, которым интересно жить, делать какое-то дело, которому дети могут присоединиться вместе с ними, да, в котором есть вот эта атмосфера совместного роста, познания, общего дела. Вот я знаю одну такую школу, они говорят, у наших детей не бывает трудного возраста переходного, да, они, им не до этого, они делом заняты. Вот, поэтому здесь тоже есть куда развиваться и где быть счастливым. Но, конечно, это не снимает с родителей необходимости очень много думать, читать, работать над собой, прислушиваться к собственному ребенку, внимательно присматриваться к его особенностям, эти особенности учитывать, то есть там у каждого свои, и подбирать к нему какие-то ключики, которые сработают с ним, и, может быть, не сработают с кем-то другим.
Да, это хороший совет, конечно, тоже на все времена. Но вот у меня еще остался такой вопрос. Времени у нас немного, но я бы хотела для себя выяснить. Дело в том, что, насколько я понимаю, вот вчера тоже посидела на форумах, где родители обсуждают трудных детей, и тоже их так, можно сказать, разделила на две группы. Одна группа – это те, кто надеется исправить ребенка. И они ищут методы исправления своего ребенка. А другие ищут методы, как подстроиться под своего ребенка. Вот есть здесь золотая середина? Или кто-то из них прав, кто-то нет? Я так и не поняла.
Вы знаете, здесь нужно идти по всем дорожкам сразу, потому что здесь нет никакого или-или, и ребенка мы не получаем снабженным инструкцией, что вот этому ребенку надо прописать такое-то лекарство в такой-то дозе, назначить ему такие-то занятия и такое-то, то-то. Все это делается, к сожалению, методом проб и ошибок. Но ошибки эти не фатальны. Они исправимы. Очень многие наши ошибки дети потом не запомнят. Очень многое можно исправить в отношениях с детьми, когда в них присутствует любовь. Когда дети понимают, что их любят, они многое могут простить своим родителям. Даже если родители очень виноваты. Ну, тут действительно приходится работать и думать своей головой. Да.
Хорошо, спасибо большое, Ирина. Я думаю, что на этой ноте нам придется попрощаться, потому что время закончилось, хотя я понимаю, что тема безграничная.
Про трудных там к трудным мы даже еще и не подступили.
Да вы что?
То есть вот каким-то конкретным ноу-хау, да, потому что книжка на самом деле практические советы по организации неорганизованных.
А, ну я надеюсь, что это издательство «Никея», прекрасная книга, информативная. Я надеюсь, что наши телезрители станут вашими читателями.
Ну, если по крайней мере, кому-то многие это из надо, них. То я буду рада.
Ну, а теперь мы с вами прощаемся. Это была программа «Для родителей. Учимся растить любовью». Я Марина Ланская. До свидания.
До свидания.